Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы имеем честь обратиться к большому отрывку из Слова Божьего в качестве отправной точки для сегодняшней проповеди о Божьем образе для жен. Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Бог задумал брак как самое лучшее, что может предложить жизнь, самое лучшее. Петр справедливо назвал его благодатью нашей жизни, но после грехопадения человека для большинства людей он стал не самым лучшим. Фактически брак начинается с эйфории, эмоций, любви и блаженства и постепенно с разной скоростью скатывается в войну, характеризующуюся ссорами, горечью, недовольством, непрощением, разлукой и разводом. Временами наступает перемирие, но проиграв борьбу, большинство сегодня выходит из игры. Первоначальный замысел Бога был предельно ясен. Один мужчина, одна женщина, вместе на всю жизнь. И это самое лучшее, что может предложить жизнь. Но после грехопадения брак стал нелегким делом. Мы помним Бытие 3:16. Бог проклял мужчину и женщину за грех, который они совершили, и грех стал причиной проклятия, а проклятие поразило брак в самую сердцевину. Женщина в результате проклятия стремится властвовать и не подчиняться. Она хочет контролировать. Такова склонность падшей женщины. А Бог снова повелевает в Новом Завете: «Не позволяю женщине присвоить себе власть над мужчиной». 1 Тимофею 2 глава. Мужчина также проклят, и ему свойственно подавлять женщину, сокрушать и подчинять ее себе. Таким образом, конфликт и грех оставил свой след, и частью этого следа является супружеский конфликт в самом центре брака. Вы можете добавить к этому ужасные нападки, которые сатана совершает извне. Вспомните, книга «Бытие» еще не закончена, как брак подвергается серьезному нападению извне. В «Бытие» 4 главе говорится о многоженстве, в 9 главе появляется порнография, в 16 главе супружеская измена, в 19 главе гомосексуальность, в 34 блуд и браки с язычниками, в 38 главе кровосмешение, а затем там упоминается первая проституция, и в главе 39 первый конкретный случай – совращение. В отношениях между мужчиной и женщиной возникли внутренние и внешние конфликты, и к этому можно добавить то, что в отношениях столкнулись два грешника во плоти с сильными желаниями иметь свою собственную волю и свой собственный путь. И единственная надежда обратить вспять неизбежную катастрофу, которую влекут за собой такие отношения, это следовать образцу, который Бог открыл в Писании. Это единственная надежда для брака быть послушным Слову Божьему и получить силу от Божьего Духа. Поэтому мы можем сделать вывод, что надежда на хороший брак, прекрасный, благословенный, счастливый, полноценный – это спасение, которое приводит человека к правильным отношениям с Богом, которое сводит к минимуму проклятие, которое дает Святой Дух и приводит верующего под власть в добровольное послушание Писанию. И тогда появляется надежда. В отрывке, в котором я прочитал, есть несколько очевидных моментов, но главный смысл заключается в подчинении, и мы черпаем его из 21 стиха, где говорится об общей ответственности всех верующих друг перед другом, а это подчинение. Мы взаимно подчиняемся друг другу, заботясь друг о друге, больше, чем о себе. Смотрим не на то, что касается нас, а на то, что касается других. И все это мы узнали из книги Филиппийцам во 2 главе. Мы должны подходить ко всем нашим отношениям со смирением, самоотречением, бескорыстием и желанием удовлетворить нужды другого человека. Поэтому общий дух всех отношений должен быть духом покорности. А затем, в частности, жены, будьте покорны своим мужьям, как Господу. Заметьте, что слово «повинуйтесь» или «подчиняйтесь» в некоторых версиях выделено курсивом, потому что его нет в оригинале, и его там не должно быть. Павел только что сказал «повинуйтесь друг другу», а затем «женам мужьям». Здесь, очевидно, подразумевается подчинение. Мы все подчиняемся друг другу. Жена должна добровольно подчиняться руководству своего мужа, и это сводит к минимуму конфликт. И в 22 стихе говорится о покорности. Рамки подчинения, между прочим, конкретно очерчены. «Будьте покорны своим мужьям». Ей не сказано быть покорным всем мужьям, но только своему мужу, мужчина, которым она владеет, ее собственный муж и тот, кто принадлежит ей. И в этой фразе прекрасное чувство обладания. И в этом проявляется великолепная взаимность. А в параллельном отрывке Ефесянам, который находится в 3 главе, послания Колоссянам, говорится об одном и том же. Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим». В этом тексте слово «повинуйтесь», потому что его нет в предыдущем стихе. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Это не культурное предпочтение, это духовное повеление. Кстати, слово «прилично» – это важное слово. Например, в небольшом послании к Филимону, в стихе 8, оно означает нечто юридически обязательное. Здесь оно означает заповедь от Бога. Оно также используется в этом значении в ветхозаветной септуагинте. Септуагинта – это перевод с греческого Ветхого Завета. Между прочим, есть предел тому, что прилично в роли подчинения. Но это не значит, что женщина подчиняется своему мужу в том, что позорит Бога. В Деяниях апостолов сказано, что когда им было приказано не проповедовать, они ответили, что должны повиноваться Богу, а не людям. Вы должны выбрать послушание Богу. Я вспоминаю Астинь из книги Исфирь, первую жену царя. Царь послал за ней и приказал станцевать непристойный танец перед пьяной толпой, но она отказалась. Жена должна добровольно подчиняться руководству своего мужа. «Повинуйтесь, как прилично в Господе», – пишет Павел. Руководящая роль мужчины дана ему Богом, а женщина должна признать ее в духе смирения и в любви подчиняться руководству мужа. И снова я напоминаю, что это было бы легко, если бы не проклятие, если бы не грехопадение, если бы не нападки сатаны. Давайте взглянем на 5 главу Ефесянам и поразмышляем об этом предписании. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Давайте обратимся к нему ненадолго. Откройте 1 Петра 3 главу. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». И снова та же идея. Это короткая фраза «также и вы». Вернемся в 1 Петра 2:13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для прощения, делающих добро». То есть все мы подчиняемся власти правительства. Стих 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Стих 15. «Ибо такова есть воля Божия. Бога бойтесь, царя чтите». Так говорится в 17 стихе. Здесь говорится, что мы должны подчиняться властям, а затем в стихе 18 подчиняться своему работодателю, независимо от того, добрый он или злой, потому что это угодно Богу, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Это одна из причин, по которой я не верю в забастовку. Каким бы сложным ни был характер вашего работодателя, вы терпите. Это находит благословение у Бога, когда вы страдаете несправедливо. Вы увеличиваете свою награду. К тому же несправедливое страдание иногда под гнетом правительства, иногда под гнетом работодателя. В древние времена это самый удивительный пример послушания. Но величайшим примером послушания является сам Господь Иисус. Стих 21. «И Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Он показывает нам, как страдать несправедливо. Он показывает нам, как нести тяжкое иго несправедливого руководства. Он страдал, не совершив греха». Стих 22. «Он не сделал никакого греха и не был лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Христос понес незаслуженное наказание. Он понес его без ответного гнева. Он не произносил никаких угроз. Он просто отдал себя в руки Бога, принял страдания, и в конце концов они привели его к очень важному результату. Он искупил души людей. А теперь вернемся к главе 3. Помните, что в оригинале текста нет разрыва между главами. «Также и вы, жены». Что это значит «также и вы»? Так же, как человек, находящийся под властью правительства, как работник, находящийся под властью работодателя, как Иисус несправедливо страдал, «жены, будьте покорны своим мужьям». Подразумевается, что на самом деле не важно, какой вы муж. Вы скажете, у меня есть муж, который не послушен Богу, равнодушен к Иисусу Христу. Но на все эти причины Петр говорит, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Покоритесь им, тем более, если они не спасены, если они не подчиняются слову Божьему. Некоторые не спасены. И здесь подразумевается, что это может быть также означать человека, который исповедовал веру во Христа и не был послушен Писанию. Тем более, нужно быть покорной. И снова напоминаю вам, как прилично. Вы не должны подчиняться, если он приказывает вам делать то, что прямо противоречит Слову Божьему. Но кроме тех вещей, в которых вы находитесь под командованием Бога, вы должны подчиняться своему мужу. Здесь используется слово, которое означает «стать под ним». Во втором и третьих стихах сказано, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Вы хотите, чтобы они видели вашу чистоту и богобоязненность? И далее в стихе 3 написано, «Да будут украшения ваши не внешние, не только внешние, плетение волос, не золотые уборы или наряды в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». У вас есть муж, который является для вас испытанием либо потому, что он не спасен, либо потому, что он непокорный верующий. Он не оправдывает всех ваших надежд и ожиданий относительно того, что вы хотели бы видеть в муже. Он не соответствует тому, на что вы надеетесь, и вы серьезно разочарованы. Вы страдаете от его авторитарности. Его мало волнует, как вы себя чувствуете, но тем больше причин быть покорным, тем больше причин демонстрировать ему кротость, чистоту и уважительное поведение. И тем более нужно украшать внутренность, и не только внешность. И, пожалуйста, наряжайтесь, мы все это ценим. Но делайте больше, чем только это. Больше, чем просто красивое платье и золотые украшения, или прическу. Украшайте свое сердце нетленной красотой кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. И я могу сказать, что это мечта каждого мужчины. Это не значит, что вы должны убить свою индивидуальность. Это не значит, что вы должны стать роботом или стать скучной, или не высказывать свое мнение, но в глубине вашего сердца должна быть мягкость и спокойствие. Богу угодны такие женщины, как сказано в первом послании к Тимофею 2, молчаливые, учащиеся в подчинении. Это ценнее. Стих 5. «Так некогда святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Это всегда было стандартом, это не ново. Это не какая-то павловская, это не какая-то павлово-петровская привязанность, это не какая-то привязанность Павла или Петра, или какой-то шовинизм. Это не они придумали. Бог всегда желал, чтобы у женщин был кроткий и тихий дух. Он всегда желал, чтобы они были покорны своим мужьям. И снова та же фраза «своим мужьям». Не всем мужчинам, но только под контролем своего мужа. Стих 6 дает нам иллюстрацию. Так Сара повиновалась Аврааму. Позвольте заметить, что понятие подчинения в конечном итоге сводится к повиновению. Она называла его, но мысль типа «да, мой господин», в этом есть что-то неправильное. Звучит как-то несовременно. Но она повиновалась ему. Вы, дети ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Когда вы проводите консультацию и говорите женщине о том, как она должна реагировать на лидерство своего мужа, она говорит: «Ты не понимаешь, это очень трудно. Иногда я боюсь, куда он меня поведет». И именно поэтому в этом стихе говорится просто повиноваться, называя его господином, делая то, что правильно, и не смущаясь, никакого страха, потому что вы поставили себя под благословение и защиту Божию. Как Авраам был отцом верующих, так Сара – мать покорных. Она – прототип. Авраам – прообраз веры, а она – прообраз покорности. Не бойтесь, буквально не ужасайтесь. Великий мир и великая безопасность – это потрясающий отрывок. О нем невозможно спорить, потому что он слишком ясен. 1 Коринфянам, глава 11. Еще один отрывок, который требует нашего внимания, когда мы размышляем о том, что значит быть покорным. Коринфянам 11.3. Давайте начнем с краткого напоминания о том, что в Коринфе возникло движение за освобождение женщин. Возможно, были некоторые христианки из Коринфа, которые наслаждались своей новой свободой во Христе, и что им больше не нужно было быть под властью своих мужей, и поскольку они едины во Христе с ними, их духовное равенство дает им полную свободу на всех фронтах. Поэтому они приступали к границе дозволенного. В результате они навлекли поношение на церковь и на Христа, и, скорее всего, в коринфском обществе покрывало было символом подчинения, символом скромности и кротости. Я почитал историю того времени и выяснил, что в основном были два типа женщин, которые носили покрывало. Феминистки, те, кто протестовал против роли женщин, и блудницы, кто занимался проституцией. Так вот, эти две категории женщин снимали покрывало. Вот такой исторический контекст. Стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Павел говорит об этом, чтобы показать вам, что принцип власти и подчинения заложен в нас самим Богом. Это не что-то культурное и придуманное. В Божьем плане всегда было место для подчинения и власти. Стих 4. «Всякий муж, молящийся и пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествуя с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же самое, как если бы она была обритая». Давайте углубимся в суть происходящего. Во времена Павла феминистки брили голову в знак протеста против женской роли. Стих 6. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». То есть нет золотой середины. Если вы снимаете эту штуку, то с тем же успехом вы можете пойти до конца и побриться налысо, потому что вы в равной степени протестуете против целей Бога. В то время Бог принимает тот факт, что в той культуре женщины покрывались, и у них были длинные волосы. Это было признаком их женственности. А когда они хотели выразить свой протест, они сбрасывали покрывало и брили голову. А апостол Павел говорит, что если вы собираетесь сбросить покрывало, то можете побрить голову и присоединиться к проституткам и протестующим. Поэтому он говорит женщинам-христианкам: «Вы не можете так поступать. В вашей культуре есть понимание различия между мужчинами и женщинами. Это божественное различие». Хотя этот конкретный обычай носить покрывало не установлен Богом, различие между мужчиной и женщиной есть. И каким бы образом ваше общество не поддерживало это различие, вы должны быть уверены, что сохраняете его. Если вы снимаете свое покрывало, то вам стоит побрить голову и присоединиться к протестующим. Снимите рубашку, как те женщины с обнаженной грудью, о которых мы говорили в прошлый раз, и носитесь по городу, закалывая свиней, чтобы доказать свою мужественность. С другой стороны, стих 7. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». То есть мужчина не должен носить ничего, что обозначает подчинение. Еще во Второзаконии говорится, что женщина не должна носить ничего, что принадлежит мужчине, и наоборот. Мужчина не должен быть покрытым. Кстати, даже те евреи, которые покрывают голову, когда молятся, делают это из-за неправильного толкования 33 главы Исхода, потому что Моисей закрывал свое лицо, но это совершенно другой вопрос. Он закрывал лицо, чтобы народ не видел, как меркнет слава Божия, как говорит нам 2 Коринфянам 3 глава. И это не имеет отношения к тому, что Бог хотел бы, чтобы люди делали это во время молитвы. Поэтому мужчины должны быть непокрытыми, они образ и слава Божия. Апостол говорит, что эта особенность культуры в некотором смысле отражает Божий замысел, что мужчина есть образ и слава Божия, а женщина – слава мужчины. Она обретает отраженную славу, как если бы он сказал, что мужчина – это солнце, а женщина – луна, которая сияет благодаря яркости мужчины и освещает его. Что касается мужчины, то сотворенный порядок подтверждает это. Стихи 8 и 9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Итак, порядок творения поставил мужчину на место главы и руководства, а женщину – на место подчинения. Она должна нести в себе печать покорности, которой в той культуре были длинные волосы и чадра. И это был установленный порядок, и если вы христианин, вы не должны это нарушать. Если вы собираетесь нарушить это только потому, что считаете себя свободными во Христе, тогда идите и брейте голову вместе с проститутками и протестующими и дискредитируйте установленные Богом различия. Затем в стихе 10 Павел добавляет еще одну мысль. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Это очень интересно. Здесь говорится о том, что ангелы признали принцип власти и подчинения. Ангелы, несомненно, получили от Бога информацию о том, как он создал мужчину и женщину для совместной жизни. Для ангелов это было в диковинку, поскольку среди них нет брака и у них нет супружеских отношений. И они находятся за пределами этого опыта и понимания, и поэтому им крайне любопытны все эти отношения. Они понимают власть и подчинение, они понимают власть Бога, Христа и Святого Духа. И они понимают, что есть даже ангельские чины. Есть князья, силы и правители, есть херувимы и серафимы. Однако, что касается мужчин и женщин и их взаимоотношений, то ангелы очень озабочены тем, что Божий порядок проявляется в церкви. Несомненно, Бог объяснил ангелам, что проклятие и грехопадение, которые ввергли брак в хаос, могут быть сведены к минимуму силы Святого Духа, благодаря спасению. Взглянув на церковь, можно увидеть, по крайней мере, проблеск того, каким был первоначальный замысел относительно брака. Итак, для ангелов сохраните символ власти на своей голове. Женщины, подтверждайте свою женственность, то есть покрывайтесь и носите длинные волосы, чтобы ангелы, видя эту чудесную работу, в которой Бог смягчил проклятие и соединил мужчину и женщину без конфликтов, войн и вражды во Христе посредством Духа, воздавали хвалу и славу Богу. Здесь речь идет о славе Божией среди ангелов. И далее стих 11 и 12. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе». Другими словами, существует взаимная зависимость. Мужчина руководит женщиной, но женщина дает жизнь мужчине. Но не думайте, что это из-за того, что есть власть и подчинение или духовное неравенство. Это не так. Прекрасная взаимозависимость, различаются только роли. ни интеллект, ни духовные способности, ни умственные способности, ни социальные способности, ни мудрость, а роли. Поэтому женщины-христианки не должны думать, что их равенство в духовном отношении перед Богом и их великая свобода во Христе перечеркнули созданный и поддерживаемый Богом духовно-благотворный замысел для них. Есть еще один отрывок, на который необходимо обратить внимание. Он находится во второй главе послания к Титу. С 3 и по 5 стихи начинаются наставления, которые поддерживают концепцию подчинения. Эти наставления берут концепцию подчинения вашему мужу и распространяют ее на выполнение домашних обязанностей. Отрывок начинается с распределения обязанностей. Старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Очевидно, что они учат молодых женщин. И согласно стиху 4, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Это стоит на первом месте. Любовь не в чисто эмоциональном смысле, когда мы говорим о влюбленности, но любовь в смысле самоотверженной преданности, которой вы были призваны под руководством и защитой мужа, чтобы любить его, любить детей, быть благоразумными, чистыми, трудиться по дому, быть добрыми, подчиняться мужу по очень важной причине, чтобы Слово Божие не порицалось. Итак, в стихе с 3 по 5 приводится ряд коротких повелений с далеко идущими последствиями. На карту поставлена честь Слова Божьего, и везде, где вы видите движение за женские права в церкви, их первой точкой атаки является Слово Божие. Они нападают на Писание, искажают все места Писания, переставляют их местами, толкуют по-новому, и дальше все идет по нарастающей. Даже выпускают Библии, где имя Бога заменено на он/она. Эдакая политкорректная Библия. Всегда женщинам в рамках христианства, которые хотят выйти из своей женщины-христианки, которые хотят выйти из роли, которая предназначена Богом, приходится нападать на Слово Божие. И это приводит к тому, что эти женщины не считают Библию действительно такой уж важной, то есть они не считают ее образцом. И таким образом Слово Божие порицается. Слово Божие умаляется в своей значимости, но мы не хотим этого делать. Сестры следуют этим образом ради собственной радости, благословения Божьего, ради того, чтобы сделать брак благодатью жизни, как его задумал Бог, ради того, чтобы показать наблюдающему за нами миру, что мы повинуемся Слову Божьему, потому что мы верим, что оно дано Богом, и что оно обязательно к исполнению является источником благословения. Многое поставлено на карту. И когда женщины хотят своей независимости, они разрушают брак и свое свидетельство и умаляют значение Слова Божьего, о котором говорится в Псалме 137:2, «Ибо Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого имени». Бетти Фридман, одна из первых лидеров феминистского движения, написала книгу в 1963 году, и в этой книге она говорила: «Уходите из дома и идите на работу». Это было категорично и действовало как бомба. 20 лет спустя она написала вторую книгу, которая называется «Вторая стадия». В ней она говорит, что феминизм провалился, и я призываю вас, работающих женщин, уйти с работы и вернуться домой. Конец цитаты. Эксперимент в 20 лет провалился и потерпел крах. Символом женского бунта против Божьего порядка номер один является независимая работающая жена. Более 50% всех женщин заняты на рынке труда. У большинства из них есть дети дошкольного возраста. И поскольку молодые женщины лидируют на рынке труда, их дети воспитываются в учреждениях за пределами своего дома. Женщины забросили семейный очаг, они борются за свою независимость. Я вспомнил об Анне, это только что пришло мне в голову. 1 Царств 1:21. Когда ее муж Елкана пошел со всеми своими домочадцами, чтобы принести Господу ежедневную жертву и исполнить свой обет, он собирался в храм, чтобы совершать свой ежегодный религиозный обряд, и попросил Анну пойти с ним. Она сказала: «Я не пойду, пока ребенка не отнимут от груди». Буквально на иврите: «пока с ребенком не будет все полностью улажено». Она даже не пошла в путешествие, потому что это мешало ей уделять внимание ребенку. Отказ от дома, отказ от детей, изоляция независимой работающей женщины, конечно же, усугубляет без того расколотый союз, который мы называем брак. Феликс Шварц в журнале Working Woman пишет: «К 2000 году, когда дети поколения работающих женщин выйдут из подросткового возраста, поляризация полов, которая помещала женщин в дом, а мужчин в офис, и вместе с ней исчезнут все стереотипы». Конец цитаты. Конечно же, мы знаем, что правительство США предоставляет налоговые льготы тем, кто нанимает нянь, чтобы они могли пойти работать. Браки распадаются, семьи покинуты, и результаты разрушительны. Люди, вступающие за работающую независимую непокорную жену, взывают к самоуважению, к ее гордыне. Они, если хотите, обращаются к ее греху, призывая ее оставить роль рабыни. Они взывают к ее жажде материальных благ. Они взывают к ее сильному желанию доминировать. И, к сожалению, работающие непокорные жены и матери приводят к потерянным детям, к правонарушениям, непониманию предписанных Богом ролей, бунту, одиночеству, прелюбодеянию и разводам. Они не подчиняются своим собственным мужьям, и результаты катастрофичны. Когда вы нарушаете Божий порядок, все приходит в беспорядок. Абсолютно все. Настоящее призвание женщины – быть хозяйкой дома, быть покорной своему мужу, следовать его примеру, заботиться о своих детях и о своем доме. В первом послании к Коринфянам 7 главе я покажу вам еще пару отрывков. Это несколько неожиданное толкование, но оно очень сильное, невероятно мощное. В первом послании к Коринфянам 7 главе Павел говорит о многих вещах, касающихся брака. Разведенных девах и о девах, которые никогда не были замужем. Но ближе к концу главы он рассказывает о некоторых преимуществах одиночества, где одиночество может быть огромным благословением. Нет ничего хуже, чем поженившись мечтать о том, чтобы этого никогда не происходило. Поэтому прежде чем вы поженитесь, убедитесь в том, что брак – это действительно Божья цель для вас. Если вы можете оставаться одиноким, жизнь становится проще. Стих 34. Незамужная женщина. В данном контексте это может быть разведенная женщина. И девственница. Это может быть женщина, которая никогда не была замужем. Обе они заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Посмотрите на конец стиха. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Вот для чего она живет. Это не должно быть местом конфликта. Это должно быть местом, где женщина с готовностью покорно подчиняется руководству мужа и ищет, как угодить ему. Сейчас некоторые из вас, женщины, слушая все это, задаются вопросом. А как насчет того, чтобы поговорить о мужчинах? Подождите, мы доберемся и до парней. Это время придет. Думаете, что чувствуете себя некомфортно? Подождите, вы еще ничего не видели. 1 Тимофею 2:15. Жена, впрочем, спасется, то есть освободится, избавится, через чадородие, если прибудет в вере и любви, святости с целомудрием. Это удивительный текст. В раннем отрывке в стихе 9 мы прочитали, чтобы также и жены в личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. Кстати, он говорит здесь о поклонении. Глава 3, стих 15. А потом, как вести себя в церкви. Он говорит, когда вы приходите на поклонение, вы не наряжаетесь, как будто идете на свадьбу или что-то в этом роде. Вы украшаете себя, когда приходите на поклонение, добрыми делами, как подобает женщинам, претендующим на благочестие. Затем говорится, жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. Вот она, опять же, вся та же идея покорности женщины. Она приходит, она слушает наставления с полной покорностью. Стих 12. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Согласно церковным установлениям, женщины не учат, не проповедуют, они сидят и слушают и учатся. Это не что-то новое, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. По двум причинам вы созданы для подчинения из-за вашей уязвимости. Женщина не может быть на властной позиции, она должна быть под защитой своего мужа, чтобы не быть обманутой. Таков был Божий замысел, когда Бог создал Адама первым, а Еву – его помощницей. Вы скажете, что тогда женщина – человек второго сорта? Стих 15. Женщина, впрочем, избавится от пятна и позора, которые она несет, потому что ее обманули. Она вела весь род человеческий в грех, из чего следует вывод, что она, как говорит Петр, более слабый сосуд. Она нуждается в покровительстве и защите. Она вела человечество в грех, когда отказалась от этого покрова и защиты, и вышла из-под власти мужа, повела себя независимо и вела весь род людей в грех. Сделав это, она наложила клеймо бесчестия на человечество. И как же можно снять это клеймо? Стих 15. Она избавится от этого позора благодаря рождению детей, если эти дети будут жить в вере, любви, святости и целомудрии. Позорное клеймо снимется, если женщина вырастет благочестивое поколение детей. Вот о чем говорит Павел. Это удивительный баланс. Мы, мужчины, те, кто отдает приказы, но именно женщины обладают всем влиянием. Именно они прижимают эти маленькие жизни к своему сердцу и ухаживают за ними в ранние годы. Они те, кто постоянно находится рядом, залечивая их маленькие раны и помогая им изо дня в день справляться с жизненными проблемами. Мы, мужчины, появляемся после работы, чтобы говорить важные вещи с важным видом. Мы работаем над теологией, но они те, кто сохраняет ее в своих сердцах. Я всегда улыбаюсь, когда вижу известных спортсменов. Ни разу не видел, чтобы хоть один сказал «Привет, папа» или «Привет, мам». Более того, мы постоянно слышим, разговаривая с тренерами, как они говорят, мы набираем не спортсменов, а их мам. Если ты нравишься маме, то ты в деле. Женщина отменяет клеймо греха, когда она воспитывает богобоязненных детей. Это чудесное призвание женщины. Она хранительница домашнего очага, попечительница о доме, любящая детей, любящая мужа, покорная. Я не могу удержаться от того, чтобы еще раз не провозгласить великолепие этой роли в притчах 31. Там говорится о прекрасной жене, и это замечательное описание прекрасной жены начинается в 10 стихе 31 главе притчи. «Парни, о такой женщине вы мечтаете. Такая должна быть каждая женщина. Кто найдет добродетельную жену?» Стих 10. «Ее трудно найти. Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее. Прежде всего найдите женщину, которой вы сможете доверять. Доверять ей во всем. Доверять ей в отношениях, доверять ей своих детей, доверять ей свои деньги, доверять ей свое имущество. Доверять ей в ваших личных отношениях. Она не станет подрывать их, и он не останется без прибытка, она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Потрясающая женщина. Добывает шерсть и лен, с охотой работает своими руками, она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она пойдет куда угодно за выгодной покупкой. Удивительная женщина. Работает руками и повсюду ходит со своей книжечкой и скидочных купонов. Стих 15. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. У меня так много воспоминаний об этом из детства, как я просыпался по будильнику от запахов, доносящихся из кухни. Раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Это очень предприимчивая женщина. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Каким-то образом она организовала бизнес на дому, и ей удалось заработать немного денег, чтобы помочь семье. Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Ложилась поздно и вставала рано. В те дни жизнь была тяжелой, и она ложилась поздно и вставала рано. Когда нужна была одежда, ее шили. Когда нужна была еда, ее готовили. Когда нужны были продукты, чтобы приготовить еду, их выращивали. А для этого у вас должно быть свое поле. И когда вы женились на женщине, чтобы обеспечить ее едой, это означало, что она должна была купить поле, вспахать поле, засеять его, собрать урожай, приготовить еду, пока вы были чем-то заняты и занимались делами. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Она придет пряжу для одежды. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур. Муж ее известен у ворот. То есть он известен как муж той-то и той-то. О, да, я знаю этого парня, ведь он муж той-то и той-то. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Она планирует наперед. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Что за пример она подает своим детям? Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Ты лучшая. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Все вращается вокруг дома, мужа, детей и нуждающихся. Именно этому женщина должна посвятить свою жизнь. Некоторые женщины, когда им навязали всю эту феминистическую идею, взяли портфель, надели костюм, пошли в офис, делать дело. И вдруг, спустя 10 или 15 лет, в их сердце появляется ужасная пустота. Многие из тех женщин, которые в свои 20 лет стремились к карьере, не захотели, чтобы дети вторгались в их жизнь. И теперь в возрасте 30 и 40 лет они ощущают пустоту и ужасную горечь, опустошенность, чувство неудовлетворенности и осознание того, что они упустили главную цель жизни, и они никогда не смогут вернуть ее обратно. Несмотря на их мирские успехи, их охватывает необъяснимая тоска. Они начинают вспоминать материнство как тот опыт, которого они хотят. Они хотят иметь ребенка. И вы постоянно слышите, как они говорят об этом. «Я сделала карьеру, заработала деньги, и теперь я хочу родить ребенка. Я хочу показать миру, как я могу это сделать. Я была успешным юристом, а теперь собираюсь показать вам, какой я буду успешной матерью». Однако дети – это не приз, который нужно завоевать. Это не цель, которую нужно достичь. Это не способ заявить о женственности, потому что это не маленькая кукла, которую нужно одеть. Дети не для того, чтобы заполнить ваше самолюбие и нереализованную жизнь. Одна дама сказала: «У меня есть дом, машина, дом для отдыха, карьера, и теперь все, что мне нужно, это пара детей». Полагаю, она думала, что таким образом сможет стать памятником женственности. Но женщины, которые рассматривают рождение детей как средство самореализации, на самом деле заблуждаются. Во-первых, потому что если все, что нужно, это опыт, это очень временно. А ребенок будет рядом еще долгое время, и ребенок будет предъявлять массу требований. Это очень мало имеет общего с самореализацией. Во-вторых, такое проявление эгоцентризма недооценивает цель и значение материнства, как его задумал Бог, и обычно обрекает малыша на печальную жизнь. Это сентиментальный взгляд, и он очень опасен, потому что в любой момент, когда наши эмоции управляют машиной, мы оказываемся в кувете. Дети просыпаются по ночам, дети болеют, создают беспорядок, а иногда дети умирают. И я признаю, что нежная, сладкая и эмоциональная сторона материнства очень ценна, но только потому, что процессом управляет твердый разум и библейская дисциплина, а также много тяжелой работы. Христианкам необходимо, чтобы их подход к материнству основывался на Писании, а не на эмоциях. Вы не научитесь материнству нигде, кроме как в Библии. Вы не узнаете о материнстве из курсов по самооценке, в магазине или в журнале. Здоровый, благочестивый взгляд на материнство исходит из Слова Божьего. И этому нужно учиться там. И об этом мы поговорим в ближайшие дни. Материнство – это Богом данная задача, подходящая для женского организма и выполняемая с радостью, упорным трудом, с Божьей помощью и благодатью. Благочестивое материнство не сосредоточено на маленьком симпатичном ребенке, но оно нацелено на взрослую жизнь. Оно сосредоточено на зрелых, благочестивых сыновьях и дочерях, которые будут жить, принося честь и славу Богу. В этом заключается призвание духовного материнства согласно Писанию. Это то, чего хочет Бог. Те, кто не знает Христа, даже не могут подойти к этому правильно, а те, кто знает, должны. 2 недели назад я получил душераздирающее письмо. Послушайте. На Рождество я получила от своей свекрови вашу серию аудиопроповедей о семье. Вы были правы, и это расстроит многих людей. Я пролила много слез, слушая вас. Вы полили прямо в точку, говоря о моральном разложении семьи и детей и работающих матерях. Причина слез – я сама работающая мать. У меня 4 детей в возрасте 11, 10, 3 и 1,5 года. Я работала все их детство. Я чувствую, что потеряла связь со своей дочкой, которой 11 лет. Это меня беспокоит, потому что она приближается к подростковому возрасту. Мои малышки ежедневно испытывают сильную нехватку мамы, а мой 10-летний сын вымещает свое недовольство на всех. Мои старшие дети ходят в частную христианскую школу, и это требует много времени по вечерам для выполнения домашних заданий. Я возвращаюсь домой после 9-10-часового рабочего дня. Мне приходится готовить ужин, возиться с плачущими озорными малышами и стараться, чтобы старшие не чувствовали себя обделенными. Я слишком устаю, и мне не остается времени позаботиться об их нуждах. Я бы с радостью оставалась дома и занималась хозяйством, но у меня нет другого выхода. Мой муж решил разрушить свою карьеру и нашу жизнь, эгоистично предаваясь наркотикам и алкоголю. И после 4 лет катания мы расстались, когда я узнала, что он водит детей в парк и пьет. Меня поставили в положение кормильца в этой семье, и я глубоко возмущена этим. Это разрушает мою семью. Это лишает самой важной части своей жизни – воспитания своих детей. Та часть меня, которая воспитывает их, не та часть меня, которая мне нравится. Я постоянно устаю, злюсь и расстраиваюсь. Когда мы разошлись, я рассказала об этом своей начальнице, которая тоже разошлась со своим мужем. И она сказала, чтобы я сразу же позвонила своему пастору. Я позвонила пастору, и он сказал, что будет молиться за меня. Во время расставания с мужем я не посещала церковь в течение месяца. Я ежедневно читала Библию и слушала кассеты. И когда я вернулась в церковь, никто не спрашивал, как у меня дела, и в то время я спросила своего работодателя, могу ли я работать дома, чтобы сэкономить на сиделке. Я была наивна, полагая, что моя церковь или мой работодатель, христианин, должны каким-то образом помочь мне. Когда я слушала ваши истории и рассуждения об обязанностях церкви по отношению к женщинам с детьми, я не могла сдержать слез. Я пишу все это не для того, чтобы пожаловаться. Я просто хочу, чтобы вы знали, как я ценю ваши проповеди и как они тронули меня. Вы дали мне стимул молиться еще больше и горячо о том, чтобы Бог изменил мою ситуацию, чтобы быть хранительницей своего дома и детей. Я также молюсь за своего мужа. Ваши проповеди заставляют открыть глаза и пересмотреть то, как мы живем. И печально, что в некотором смысле все кончено и пути назад нет. Конец письма. Вопрос о подчинении ясно изложен в Священном Писании. Быть рядом с мужем, выполнять домашние обязанности – вот Божий призыв к женщинам. И это лишь часть 22 стиха. В следующий раз мы поговорим о способе подчинения, мотиве подчинения, модели подчинения и его значимости. Отче, благодарим Тебя за Твое ясное слово, что ты дал нам план, и если мы будем следовать ему, мы будем благословенны. Я молюсь об этой дорогой женщине, я молюсь о ней, Боже, чтобы ты так устроил ее, чтобы она могла быть со своей семьей. Ее муж, который утверждает, что он христианин, действуй в его жизни, приведи его к посвящению, и пусть он станет источником и поддержкой, и руководством, и силой. Мы благодарим тебя за эту церковь, которая так стремится помочь тем женщинам, которые потеряли своих мужей. Господи, вырасти молодых людей, которые сейчас думают о вступлении в брак, чтобы когда это произойдет, они следовали этому образцу. А те, кто только начинают, пусть идут по пути послушания Твоему Слову, чтобы в доме была радость, и там чтили Слово Твое, и чтобы поклонение детей росло в любви к Тебе. Веди нас в размышлениях об этих важных истинах во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.